9:05. Доброе утро. В студии Оксана Чиж. Оксана,
доброе утро.
И Матвей Гонопольский. Вот вчера, когда мы были здесь в студии с Татьяной Фельгенгауэр, я сказал, вот до встречи там когда-то.
Нет.
Да, как только я вышел, теплая борода главного редактора любяще окутала меня.
Завлекла вас.
Завлекла, да. И выдергивая по волосинке, знаешь, я шел как, так сказать, по следу,
Но за волосинки, не так даже, вот эти волосинки, они вас удерживали.
Да, он оплел меня, вот помнишь фильм «Аватар», вот недавно
показывал? Я подумала об одной из частей «Пиратов Карибского моря».
Совершенно верно. Короче говоря, меня прозаически подвели к расписанию, где было сказано, что кто-то где-то уехал, не может и так далее. И поэтому для меня большое удовольствие провести с тобой. Мы первый раз с тобой в эфире?
Мы первый раз, это взаимно.
Вот, есть. И пусть это... Уберите музыку, пожалуйста, потому что сейчас будет очень важное заявление.
Торжественный момент.
Да. Значит, я скажу так. Конечно, я человек не злобный. О злобе мы сегодня еще поговорим. И о том, как она проявилась в отношении Жерара Депардье, очень хорошего актера, который радовал нас, там... Мы смотрели его фильмы и так далее. Но как только этот человек там изъявил желание жить в России, более того, президент, в силу понятных, так сказать, пиаровских и так далее, да, там, желаний своих государственных, дал ему тут же вся свора, я не ожидал этого, от моих коллег, невероятно совершенно, набросились на этого человека. То есть не забудем вот этот лозунг «не забудем, не простим», он проявился по Депардье.
Понимаете, Матвей Юрьевич, ну уж очень человек яркий, но мы с вами еще об этом поговорим.
Поговорим. Да, просто, извини, это анонс одной из тем.
Так.
Вчера, когда мы прощались с Татьяной Фельгенгауэр, известной тебе, есть у нас такая...
Общие знакомые. Так.
Да. Она мне сказала, что будет типа отдыхать и так далее. Вот вы там будете работать, я буду отдыхать. Ничего. Небольшой разговор с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым привел к тому, что она находится в соседней комнате в качестве...
Знаете ли,
выпускающего редактора.
Но дело в том, что, понимаете, это обратная петля. Она-то находится в соседней комнате. Ну так и вы же дома не в теплой постели.
Ну, во всяком случае, понимаешь, она не Депардье, конечно. Нет такого таланта, она не может сыграть вот этого...
Знаете, у нее много других прекрасных талантов.
Нет, но она не может сыграть...
В фильме «Астерикс и Обеликс», да?
Не, она может там на столе танцевать и так далее, Татьяна, да? Тем более, что там она сейчас этим и занимается. Вот танцует на столе и смотрит новости, которых, кстати, нет. Но если я работаю, я на работе, то ты будешь вдвойне на работе. Сколько у нее смена сегодня будет? Потому что я через 2 часа уйду, а
до
девушка...
До 20:00.
Бедненькая какая. Я зайду, скажу ей слова. Я ей конфеточку куплю.
Вот, Матвей Юрьевич, вы не боитесь за свою карму сейчас? Потому что я ведь тоже часто работаю на этом месте до 20:00. Если мы объединим наши такие мысленные усилия, могут быть неприятные энергетические последствия.
Две девушки не могут объединить никакие, как ты сказала?
Мысленные усилия.
Это невозможно. Две блондинки, коими не являешься ни ты, ни она, все женщины-блондинки, по сути. Ну, давай вот с чего начнем. Сегодня будет довольно насыщенная программа, уже вполне не новогодняя. Хотя вот какой-то отзвук этого дела будет. Я в первую очередь хочу сказать, что не смог пойти сейчас на похороны Моисея Рыбака. Сейчас как раз они происходят на кладбище. И очень жаль, что этот человек ушел. Скажем так, не молодым был. Прожил...
Я перебью все-таки для тех, кто, может быть, хочет сегодня проститься. Похороны немного позже, а сейчас прощание в Боткинской больнице.
Замечательный человек. Когда-то я... Знаешь, люди, которые пишут отдельные программы, а, собственно, программа «Джаз для коллекционеров» — это была такая отдельная программа. Он приходил, ее просто записывал. Причем записывал ее пакетно и уходил. Ну, мы не часто видимся, как с тобой, например, или с Фельгенгауэр.
Так.
Один раз вот за всю нашу совместную работу я побывал у него дома, так получилось. Я пришел и увидел гигантский шкаф, наполненный джазом. Потрясающий аудиофил, потрясающий знаток джаза, музыки, собственно, не русской, для нас не традиционной. То есть у нас играют джаз, но природа русской музыки, она несколько иная. Так я считаю. И вот когда я это все увидел, а я аудиофил очень крутой. У меня огромная коллекция музыки. И практически, я сам ее слушаю. Вот вокруг меня нет людей, которым бы это было интересно. Ну, так сложилось. И вот нашли родственную душу. И поэтому, когда мы с ним встречались, мы говорили, а вот ты слышал новый альбом? А вот ты слышал или там слышал альбом 57-го года такого? И на все он отвечал, да-да-да-да-да-да-да.
И всегда была какая-то общая точка.
Одна общая точка. Мы восхищались этой музыкой. А почему мы восхищались этой музыкой? Потому что джаз – это свобода. Джаз – это импровизация. Не зря джаз так преследовали в советские времена. Потому что ты должен... если ты выступал на эстраде, в тебе должно было быть что-то кобзонообразное. Я говорю ни в коем случае, не желая бросить камень Йоси Давыдовича. Просто...
Предсказуемо стабильно.
Наша эстрада костюмная. Была... советская. Понимаешь, вот мы недавно разговаривали со Стасом Наминым, и он мне рассказал, как над ними издевались. Вот эту вот песню «Мы желаем счастья вам», да, которую там придумали цветы, помнишь, да, песня, которая там везде прозвучала?
Да, конечно.
Даже эта песня «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом», там, и так далее. Это такая советская песня. 2 или 3 года ее не выпускали. И только вот под Олимпиаду, понимаешь, так совпало, нужно было что-то такое, не совсем коммунистически комсомольское. И вот эту песню дали. Но ты удивишься. Ты, наверное, слышала эту песню.
Да, конечно.
Но
конечно.
Ты знаешь, что у нее была совсем другая аранжировка.
Нет.
И когда такая была аранжировка, более роковая, да, потому что Намин,
Намин.
А их пригласили и сказали, хотите, чтобы эта песенка прозвучала, сделайте. И получилось. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире. Понимаешь? Вот это вот издевательство длилось очень долго, и все это было неестественно. И вот почему вид человека, который играет на саксофоне, к примеру, притоптывая ногой. Чего он там притоптывает ногой? Понимаешь? А Моисей Рыбак прожил счастливую жизнь рядом с музыкой, где притоптывают ногой, где музыкант играет на пианино, периодически отпивая виски или пиво, или вино, которое стоит на инструменте с риском залить этот инструмент. Понимаешь? Вот эта вот музыка, она... когда ты слушаешь джаз, эта музыка, наполненная свободой, она и тебя делает свободным. Кроме того, в джазе ведь есть одна очень важная вещь. Я считаю, что во многом, так сказать, ассоциативно в каком-то смысле, не прямо. Вот моя свобода ведения себя в эфире, понимаешь, такая вот, в каком-то смысле непредсказуемость, не знаю, как Говард Стерн писал, что меня, это известный американский ведущий, да.
Знаю,
нет,
спасибо.
Слушателям, не тебе, слушателям.
Слушателям.
Он писал, он говорил в фильме «Части тела», самый знаменитый американский радиоведущий такой, он говорил, почему меня слушает огромная аудитория? Потому что они не знают, что я скажу в
следующий момент.
Видишь, ты помнишь,
конечно.
Это замечательная фраза. Вот она во многом о джазовой,
об импровизации. В любой деятельности,
В любой деятельности. Поэтому, глядя на скучное советское время, глядя на вот эти вот ужасные, это не надо, это не надо, это... Я же еще работал...
Стоите ровно на этом месте, в этом костюме.
Я же еще работал в детской редакции, в советские времена, в советские времена, в детской редакции Всесоюзного радио. И делал там, просто детскую такую передачу развлекательную. И знаешь, как она проходила ход советы? А что, причем они доброжелательно были настроены ко мне. Я был фрилансером, просто приходил, делал, по договору. Они мне говорили, давайте вот эту фразу поменяем.
Что-то здесь не так.
Более того, текст я печатал,
и текст давал моему редактору, он нес главному редактору, и главный редактор визировал текст. Вот.
Ну, мы все это знаем еще с детства по мультфильму «Фильм».
Совершенно верно. И вот, возвращаясь к Моисею, ну, каждый уходит. Вопрос просто в какой среде ты прожил. Был ли ты закручен, завинчен и бегал на работу домой, клял начальников и говорил, я не могу это выдержать, вот они, скоты, и так далее. Или ты прожил нормальную, счастливую жизнь, общаясь с самыми прекрасными музыкантами, которые существуют в этом мире, и имея возможность приходить на «Эхо Москвы», и без всякой цензуры, потому что наш бородатый, он же разбирается во всем, но в джазе он не разбирается. Он не лезет в эти вещи.
Что-то мне подсказывает, Матвей Юрьевич, что вы и завтра выйдете на работу.
Да, по всей видимости, как и во все последующие дни. Понимаешь, поэтому он... Жалко Моисея. Потрясающий человек, добрый, а добрым музыка делает, но проживший счастливую жизнь. Последнее его вот это большое время с 93-го года, насколько я помню, когда он стал делать передачу «Джаз для коллекционеров», он прожил счастливую жизнь. И еще одну вещь он сделал. Это же радио, вроде все записано. Я даже не знаю, мне вот принесли вчера, когда стало это известно, да, когда это
вчера,
было вчера. И когда нам принесли бумажку, после этого вбежали продюсеры, вернее, программист вошла и показала мне, сказала, выберите какую-то программу, чтобы мы поставили, да? И я посмотрел, там вот такая стопка,
пачка,
огромная,
конечно,
пачка листов, где программы для всех. И вот точно так же, как мы все время рядом с Анатолием Суреновичем Магомировым, программы которого идут на «Эхе», точно так же, как... А я помню эту фразу, которую сказал Венедиктов, когда умер Костя Кровинский. Ты не застала Костя Кровинского?
Нет, я не застала.
Выдающийся был человек. Он сказал, вот пока «Эхо» работает, там, где может звучать голос Кости Кровинского, он будет звучать. Это был потрясающий человек, как и Андрюша Черкезов. У нас есть потери на «Эхе». И вот голос Кровинского звучит в заставках. Ты даже можешь не знать, что это голос Кровинского, но слушатели знают. И поэтому я хочу сказать, что мне очень жаль, что я вот сейчас не в Боткинской и так далее, чтобы сказать, Моисей, ты был потрясающим человеком. И ты, вот знаешь, как говорят, он дарил радость людям.
Ну, а то большинство наших коллег вчера, наверное, такие главные два слова были «очень светлый человек».
Абсолютно. Абсолютно.
И, наверное, да, действительно, вот такое внутреннее ощущение свободы и удовольствие от того, чем ты занимаешься, оно, конечно, заставляет человека изнутри как-то светиться, что ли.
Оксана, ты очень важную тему затронула. Знаешь еще в чем? Очень важно, на какой работе ты работаешь. И тебя эта работа поднимает ли или опускает. Вот если ты работаешь с нормальным предметом, знаешь, если ты выпускаешь оружие, у тебя одна психология, видимо, я так предполагаю. А если ты рядом с джазом, который... Есть такое украинское слово, вот украинский язык, он очень образный, да? И там есть слова, которые, ну, в русском языке просто это... Вот есть... Украинское слово, так бы по-украински можно сказать, что «джаз він тебе надихає». Вот, угу. Вот это слово, понимаешь, он вот от слова «дыхание» он...
Наполняет.
Наполняет другое.
Да.
А здесь легкое дыхание этой музыки, этих гениев, которые были рядом с нами. Это потрясающе. Поэтому реклама у нас сейчас, да? Нету, да? Ну, мы сейчас продолжим. В общем... Потеря на «Эхе», но и осталось. Вот Моисей сконфигурировал свою жизнь таким образом, что остается от него на многие-многие годы. Я уверен, что вот пока «Эхо» работает, его передачи будут идти.
«Эхо Москвы».
Ну, продолжаем.
Оксаночка, да, Оксана Чиж, Матвей Гонопольский. Мы должны были об этом сказать. Должны были, да. Теперь что у нас дальше? Депардье, да?
Почему бы не Депардье?
Почему мы не Депардье? Я вот здесь вот подготовил просто некоторую информацию, да, по этому поводу, которую хотел бы тебе зачитать.
Ну, надо сказать, что вчера, конечно, об этом очень много говорилось, но не была известна реакция самого Депардье. Сегодня появилось его письмо.
Да, что сказал?
Письмо адресовано Первому каналу. Ну, вернее, сообщает Первый канал, но адресовано он как бы журналистам.
Да.
Актер пишет: «Я буду учить русский язык. Я уже говорил об этом с нашим президентом Франсуа Олландом. И все это я ему уже говорил. Он знает, что я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно. И я сказал ему, что Россия — страна великой демократии. Это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком».
Вот обратите внимание, уважаемые радиослушатели, какой фрагмент прочитала Оксана Чиж. Вот эти вот слова, сказанные Депардье, и возбудили тусовку. Но тусовка...
Ну, тусовка возбудилась еще вчера, когда не было никаких слов на самом деле.
Да. Ну, сейчас мы об этом поговорим. Давай все-таки начнем с формальных вещей. Я тебе прочитаю несколько сообщений, да, которые, ну, как бы расставляют какие-то чисто формальные вещи. Да? Первое. Значит, обретение им российского гражданства Депардье может усложнить процесс получения бельгийского паспорта. Оказывается, в Бельгии не любят коллекционеров паспортов. И я хочу сказать, что... Значит, тут так написано. Технически это не влияет на рассмотрение возможной просьбы Депардье о подданстве Бельгии. А вот дальше идет страшная цитата. Страшная.
Да-да. Так.
Однако мы проявим, цитата, «однако мы проявим иной подход к рассмотрению его просьбы в случае получения российского гражданства», заявил представитель парламентской бельгийской комиссии по натурализации Жорж Дальмань. Значит, теперь еще реакция. Ну, конечно, интернет наполнен стебом, злобой, абсолютно такой иррациональной. Ну, вот, например, ну, есть остроумные вещи, потому что злоба в интернете, она удивительным образом соседствует с таким черным, но правильным остроумием, направленным не в Депардье, а в страну.
Ну, в страну и в саму ситуацию.
Ну,
да,
вот, например, я прочитал. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании госкорпорации «Росдепардье» для урегулирования вопросов налогообложения французского актера. Это гениальная абсолютно фраза, потому что, ну, мы знаем, как у нас создаются всякие госкорпорации, да, и, значит, вот по распилу, вот это вот, да. Ну, одна из тем, что он привезет сюда миллионы, и эти миллионы будут пилить. То есть, типа, там Путин, ну, не сам Путин, но понятно, его деньги бульк и пойдут тем же там, значит, проклятым олигархам. Или там...
Ну, вчера звучали какого-то такого рода комментарии, мол, Депардье привлечет инвестиции.
Да, привлечет инвестиции. Угу. Теперь есть такой очень хороший журналист, и я всем советую его читать. Он работает на сайте slon.ru, он специалист в самых разных областях. Его зовут Александр Баунов. Мы перепечатываем его и на нашем сайте. Он пишет: «А что так все возбудились насчет Депардье? Множество успешных и знаменитых иностранцев селятся в Гонконге, Сингапуре или в каком-нибудь Шанхае, где демократии и прав человека вообще нет, а одна сплошная диктатура. Зато это веселые живые города с низкой налоговой ставкой, вкусной едой и бурной жизнью. Мы же не говорим прочь из Гонконга и Сингапура, иуды европейских ценностей, покиньте их биржи, торговые центры и концертные залы, а то мы вам руки не подадим, наплюем в ботинки. Напротив, мы сами туда едем на шопинг и покупки. Кушать. Мы же не говорим, проведите сперва свободные и честные выборы, а потом эту вашу пекинскую утку закажем. Мы вообще, когда куда-то едем, думаем, как нас там обслужат и как к нам отнесутся, да вкусно ли накормят и дорого ли возьмут. А не про то, не обсчитали ли тут кого-то на последних выборах и нет ли тут дурацких законов, а как правило есть. Ну вот и Депардье так же».
Ну, знаете, с другой стороны, когда знаменитые актеры переезжают в такие страны,
да,
вышеперечисленные, да,
угу,
и не задумываются о том, обсчитали там кого-то на выборах или не обсчитали,
да,
то они при этом часто, бывает, не делают заявления про великую демократию.
Ну, я понял. Да? Вот это вот цепляет.
Это цепляет, потому что...
как торкает, да.
Потому что, в общем, ничто не отменяет того, что действительно это очень талантливый, очень яркий актер.
Да.
Ничто также не отменяет того, что в последние годы мы его знаем не только по его, так сказать, кинематографическому творчеству, но и по серии скандалов. Там какой-то пьяный угар с мотороллерами и езда на них, да?
Ну что, а мы образцы трезвости?
Ну, это все понятно, да.
Вот еще раз.
Эпизоды с хулиганством в самолетах.
Оксана, скажи мне, пожалуйста, вот Мы кто? Мы,
нет, мы
цензура...
не белые, мы чистые, естественно.
Да, значит, давай начнем с себя. Раз. Теперь второе.
Я это просто
вчера...
к другому веду, на самом
деле. К чему,
деле.
Пожалуйста?
К тому, что, ну, скажем так, Жерар Депардье не очень похож на того человека, который пристально следит за, там, не знаю, состоянием общества, политической ситуациями, акциями протеста,
да,
и
говоря.
Прочими вещами. Ну так зачем же...
Зачем писать эту
зачем?
Фразу, да?
Зачем?
И вот эту фразу «не забудем, не простим». А вот теперь я хочу тебе сказать вот какое соображение. Значит, ты знаешь, что в Америке выдают грин-карты. Знаешь такое,
ну,
да?
Ну, естественно, конечно.
Это не гражданин, но это первая ступень. Там
ну,
право,
общем, да,
право
стадия,
на проживание,
да.
Вернее, значит, возможность проживания с правом работы.
Да.
И весь мир, там люди, которые как-то хотят изменить свое будущее, они не хотят ехать. В общем, короче говоря, есть... Ты знаешь, что грин-карты разыгрывают, разыгрываются, это особая политика, как их дают и так далее. Ты все время куда-то туда смотришь, что ты на часы смотришь.
Нет.
Мы продолжим эту тему.
Обозреваю.
Это очень серьезная история. Вот этот казус Депардье, он гораздо шире вот этой вот фразы, которую он сказал. И эту фразу я тебе тоже сейчас объясню. Представь себе, да, но у них есть такая статья в американском законодательстве. Important person. То есть, ну, важная персона, значительная персона.
И с этой фразы некоторым образом коллерирует особый порядок.
Особый,
да,
порядок.
В котором получил
то есть, это не значит, что это прямо тебе дают. То есть, ты проходишь длинную, сложную процедуру, но это объясняет, почему
то есть, ты ее получил.
Почему,
конечно,
ты ее получаешь. То есть, ты значителен, ты можешь Америке принести... Понятно, да? Значит, теперь смотри. Вот представь себе, что не вот так формально, да, а даже возьмем не Америку, а какая-то страна, вот президент поучаствовал, издал указ, ну, возьмем, к примеру, Америку, хотя там нету обхода. И вот ты получаешь эту грин-карту или получаешь паспорт. Тем более, у тебя неприятности на родине. Тебе там сказали, какую там ему фразу сказали, что он жалкий, да,
жалкий,
что
жалкий,
такое,
конечно.
Да. То есть, тут сильная обида. Он, это не мальчик с улицы. Понимаешь, пьет, не пьет, это один из самых значительных французских актеров. И давайте вообще вспомним, как мы любим фильмы с ним смотреть и так далее. Да, то есть, это такая важная персона, important person. Теперь внимание. Вот дали эту карту, например, там...
Так.
Кому-то. И этот человек, ну он же должен, президент поучаствовал, он должен написать.
Должен поблагодарить.
Нет, он
Понятно.
Должен поблагодарить, и, конечно, он напишет письмо. А теперь смотри. Человек напишет, я благодарю вас за то, что вы дали мне там американский паспорт, ну, неважно, грин-карт, ну, возьмем там паспорт, да, хотя не дается так паспорт. Вот паспорт, да, и вы его дали, а это же ты президенту пишешь, да, и ты становишься как бы американцем, и ты пишешь, я... буду счастлив ну, там, строить вместе с вами Америку-страну демократии и свободы. Вот согласись, что
понимаете
в нашем понимании...
строить вместе с вами?
Сейчас, подожди. Вот. А теперь представь себе, что мое письмо читает обычный американец, у которого... Налоги зашарашили с Нового года, да?
Так.
Где сигареты в Манхэттене стоят $14.99. Пачка сигарет в Манхэттене. Это правда с вас.
И что же вызывает у него такую сейчас реакцию ненависть?
Что?
Ну, вот вы, видимо, хотите сказать, вот он читает это так и каким-то образом возмущается.
Какая свобода, какая демократия? Одно дело письмо президенту, другое дело... Когда житель этой страны, знающий абсолютно все в нюансах, не иностранец, который приехал, которого поили, кормили, понимаешь, и спать уложили, а потом сказали, приезжай, а потом сказали, старик, какая проблема, мы тебе сделаем гражданство, ну, у нас-то
свои визы. Оставайся, мальчик, с нами.
Оставайся с нами и так далее. То есть, приезжай, не приезжай, вопрос не в этом. У тебя возникли проблемы, у нас 13%, а у нас 13% налогообложения. Бери... Понятно, да?
Понятно, но тут история
другая. И этот
другая.
Человек, секунду, сейчас мы продолжим, сейчас будут новости, я только мысль закончу. И этот человек пишет это письмо. Да он иностранец, ни черта он не знает. куда он ни приезжал, была везде водка, селедка,
казаки, матрешки
медведи, и так далее. Балалайка. Медведи, так. Да? Ребята, повод ли это? Тем более, вы знаете, как товарищ Путин может очаровать, он Сорокину очаровал, и она об этом говорила, помнишь, откровенно, когда она ходила по поводу НТВ, помнишь, когда НТВ разваливался? Она говорила об этом эффекте, когда он говорил, да-да-да, да, я вас понимаю и так далее.
После новостей я вам скажу, почему я с вами не согласна.
Новости на Эхе.
Разворачивайтесь в марше!
Продолжим эту тему. Мы с Оксаной Чиж в эфире. Смотри дальше.
Так.
Вот сообщения, например. Они же типичные. Матвей Юрьевич, не надо давить на гнилуху. Фильмы, актер, да. Но он же сходу вылезал Путина во все места. Евгений из Пензы пишет. Дальше. Еще важное. Сейчас, где это? А, вот. Федор. Депардье мерзко повел себя. Путин просто купил... Дальше важно. Незадачливого актера. Фраза-то какая? Незадачливого актера. Ну, дальше написано «Ганопольский лизоблюд». Продолжу. Лизоблюд продолжает свои рассуждения. Для вас, Федор, фатальные. Потому что я бы очень хотел, чтобы все, что сейчас пишут, не Путин, а все, что сейчас пишет тусовка о Депардье, было... переведено ему на французский язык, чтобы, чтобы карикатуры... Кстати, об этом сейчас мы поговорим. Чтобы карикатуры, которые на него сейчас там наполнен интернет, чтобы ему показали, и чтобы он написал Путину. Господин Путин, вот в связи с тем, что вы меня пригласили и дали паспорт... Да? Ну вот, не сложилось у меня с французским там правительством. Они... А вы мне сказали, приезжай, и вот у нас 13%. Кстати, это наше достижение, что у нас 13%. Правда?
Не знаю, не уверена. Мне вот как-то даже симпатичная идея налога для богатых.
Особо. Это другое дело.
Так.
Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот он выбрал для себя вот это, да? Плюс там друг Путин и так далее, да? Вы знаете, я не приеду к вам. Потому что вот эта волна злобы, то, что я посмел выбрать Россию в качестве дома, я уже и актер дерьмо, и я там предатель, и то, что я вам написал, ну, я как знаю вашу страну. Ну, вот я знаю, большая страна, вот у меня лежит это письмо передо мной. О чем говорить? Вот где это письмо. Вот, большая страна, большая. Я обожаю вашу культуру, у вас образ мышления, ну, русских.
Да, мой отец писатель,
в свое время был коммунистом. Это что, преступление? Нет, и слушал радио Москвы. Это
если...
часть моей культуры. В России хорошо жить. Нельзя простить человеку, который пишет, что в России хорошо жить. Не обязательно в Москве, которая для меня слишком крупный мегаполис. Я предпочитаю деревню. В России мне знакомы чудные места. Нет в России чудных мест.
Да ведь не с
страна
этим...
дерьмо вся.
Не с этим ведь...
Одну фразу простить не можем. То, что он сказал, что страна светоч демократии.
Не в одной фразе. Сейчас я вам отвечу. Окей, не согласна. Это довольно странное заявление о незадачливом актере. Да, там бездарность
да
и так
не,
далее.
Да не, ну ты посмотри, ты посмотри наш сайт.
Да,
все же
видела.
Просто... Смысл такой. Ты что с тобой, козел, случилось, если ты выбрал из всего мира самую отстойную, самую ужасную, самую кошмарную страну под названием Россия? Россия, в которую приезжать просто нельзя. Ну, это просто удивительно.
Нет, но ведь в этой критике есть и другой смысл. Вот два момента. Во-первых... Что касается той самой американской грин-карты, да, вот которую, ситуацию, которую вы описали. Ну вот в вашей истории человек едет в США, он понимает, куда он едет. Он стремится именно к этому. Он себя подготовил к тому, что он хочет там жить. Да? Насколько я понимаю историю с Депардье, все началось с шутки. Все началось с шутки. То есть у меня возникает ощущение, например, как у обывателя, что у бесспорно талантливого, яркого, скандального актера случились неприятности на родине.
Ну.
Потом кто-то пошутил. Собственно говоря, сам он. Путин уже прислал мне паспорт.
Ну.
Это опровергли здесь, но завертелось.
Да.
И в этой истории в ней красиво абсолютно все. И почему, откуда такой накал Ярости, что ли, я не знаю.
Ярости, ты ярости. Правильно говоришь. Ярости и ненависти.
Оно, как мне кажется, это чувство распространяется не персонально на Депардье, но оно направлено на выбор. Вот выбор, ключевое слово. То есть, вот есть большое эмоциональное несогласие с этой ситуацией. Есть, скажем, гимнастка Мария Филатова, да, которая после...
Подожди, про это мы поговорим. Да, давай про Депардье.
Нет, я объясню, почему я об этом говорю. Потому что вот после раздела СССР она осталась белорусским гражданством, и, несмотря на все свои достижения, она, значит, все это время пытается получить российское.
А ей не дают.
А ей
как
не дают.
И множество как людей, множество которые людей, годами бьются, да.
Так. Но сейчас можно сделать и позволить себе большой красивый жест.
Так.
И вот мы делаем выбор в пользу красивого жеста.
Так кто здесь... В этой ситуации, которую ты абсолютно справедливо описал.
Она распространяется, эта ненависть на Депардье, потому что выбор пал именно на такого человека, да. которого мы каждый день видим в каких-то рекламах кетчупов почему-то здесь, кухонной мебели, каких-то странных, там, не знаю, банков и так далее. То есть мы в последнее время Депардье это знаем уже не как актера сильных фильмов, а как человека, который...
Нет, мы его знаем как актера как сильных фильмов, так и участие в кетчупах. Да?
Участие в кетчупах, да. Скандалах и так далее. И мы понимаем, что для нас вот такой вот громкий персонаж важнее, чем тысячи наших собственных, ну, не сограждан, вот именно что, а людей, которые хотят стать нашими согражданами.
Значит, поскольку мы его видим в кетчупах, поскольку людоедская российская власть ведет себя в отношении тысяч людей, которые хотят получить российское гражданство, точно так же, как и в отношении детей, выезд которым запретили, да? Человеку, которому разрешили, который замечательный актер, и который, ну, давай дожмем эту ситуацию и скажем, решил связать свою жизнь с Россией, ну, дом, он хотя
он
бы теоретически,
теоретически
хотя бы, вот он решил построить себе дом, а он его здесь никогда не построит после всего этого. Никогда. Он не будет здесь жить. Для него привычнее жить в Европе. Это просто, вот как знаешь, вот, так сказать, 13% он здесь будет платить, он красиво поблагодарил и так далее. То не забудем, не простим. Если другим не дают гражданство, то ему гражданство не давать, и он козел. Правильно?
Нет,
это и есть русское гостеприимство. Не русское, российское.
Российское.
Это есть наше гостеприимство. Вот почему сюда не любят ездить. Вот почему вот это звериное... Ты думаешь, это Путина звериное лицо? Это наше звериное лицо.
Ой, Матвей Юрьевич, как вы обобщаете?
Я обобщаю то, что я вижу. Вместо того, чтобы сказать, дорогие миллионеры, миллиардеры, актеры, не знаю, там, грабители, мошенники, повара и так далее, добро пожаловать к нам. У нас низкая ставка налогообложения. Приезжайте. Кормите российский бюджет. Мы со своей стороны будем давить на власть, чтобы ваши деньги, миллионы там, да, чтобы они не пошли в коррупционный ящик. Но это уже наша задача, не ваша. Вы не должны стоять с плакатом «Путин, прекрати коррупцию».
Матвей
вот
Юрьевич,
это мы, наверное, должны сказать.
Вот этой вот длинной очереди, значит, кинозвезд, поваров, богатых иностранцев, им всем гражданство в особом порядке нужно давать?
Да, я считаю, что да.
То есть пусть...
Потому
очередь...
что это... Нет, надо давать Марии Филатовой гражданство. Она не имеет... Вот, ты что думаешь, я не подготовил этот материал? Вот он. С 96-го года она безуспешно пытается получить российское гражданство. Комиссия по гражданству президента Российской Федерации мотивировала отказ Филатовой в гражданстве недостаточностью заслуг перед Россией.
Недостаточно.
Вот что будоражит и приводит в состояние ненависти граждан.
Правильно, потому что как можно иметь олимпийское золото и
Оксана,
быть достойным?
Кому? Кто объект этой ненависти? Кто должен быть? Да власть наша, которую не дает Филатовой несчастной российское гражданство.
А вы считаете, что единственный объект ненависти здесь это Депардье?
Безусловно, потому что российская власть в лице власти, она говорит, «Пойдите вы подальше». Она игнорирует то, что ее любят, не любят. К этому
правильно.
Люди привыкли.
И выбирает
поэтому...
людей, которые готовы ей сказать. Вот у вас есть премьер-министр, у вас бы не назвал гражданина.
Что значит готовы сказать? Они ему что, текст писали? Депардье эмоциональный актер. Он пишет письмо президенту. Господин президент, ваша страна прекрасна. Я ее люблю. Это огромная свободная страна, пишет он. Так ну, пойми, это француз пишет.
Это
мы не простим ему фразу, потому что не забудем ни
про что. К этой фразе ни у кого ведь
послушай
нет претензий.
Как?
Ну как? Вот, пожалуйста, там, я люблю ваших писателей, я люблю ваших...
Ну что это свободная страна? Свободная страна.
Страна великой демократии.
Страна великой демократии. И мы ему не простим. Не простим. Ребята, мы ему не простим никогда. Никогда. Все. Не простим. Значит, знаешь, чего бы я хотел?
Ну-ка.
Я хотел бы, чтобы Депардье повернулся и уехал. Я хотел бы, чтобы он отдал паспорт и сказал, не из-за вас, Владимир Владимирович, я не буду жить в России. Не вам я, не у вас там, как правильно сказал, я слушал Федора Лукьянова.
Ну, да, естественно, Россия была.
И он сказал, что, ну, может быть, там сниматься в российском кино. Дело в том, что мы как-то вроде его приватизировали, этого Депардье. Он уже, мы его распределили. Идут разговоры, как он будет сниматься на Мосфильме, что он будет делать. Ребята, он будет периодически приезжать и платить здесь налоги. Может быть, если он будет в России больше 180 дней по законодательству, да, если он захочет. А может быть, он будет в Бельгии. Это просто у него есть российский паспорт. Ему оказали...
Не обязательно жить в деревне.
Совершенно верно.
Пишет, или все
это будут, еще
да?
Одна глупость, как начинают, Рамзан Кадыров начинает говорить, приезжайте к нам, если вы... Да не собирается он здесь жить. Или он здесь построит какой-то дом в деревне, он уже сказал, что... Он... А может быть, как сказал Федор Лукьянов, здорово, он же вином занимается, да? Ну, вот пусть там в Краснодарском крае, например. Ну, мы уже его уже распределили и так далее. Понимаешь? Я скажу иначе. Вот закончу уже эту тему, как я ее понимаю.
Так.
Произошла очень важная вещь. Это уже я серьезно говорю, без дураков. Значит, вот этих вот козлов, которые пишут, издеваются над ним, то есть не любят Путина, но издеваются над Депардье. Не понимая, что это француз, актер, ему оказали честь, он написал благодарственное письмо. Ничего, все, не забудем, не простим. Ладно, пошли они, все. Есть важная история. Вот сейчас идет активная реклама, что надо ехать в Дубай, потому что у них неделя распродажи. И очень многие летят в Дубай, потом летят в Италию. Там дешевле. Что же вы летите в Дубай, что вы летите в Италию? Заплатите налог, ведь этот налог у нас, купите у нас в 3 раза дороже, и эти налоги пойдут государству. Нет.
Так ведь нет никакой претензии к тому, что он хочет платить налоги меньше здесь.
Нет, про эту фразу мы уже с тобой решили, так. Про свободу. Значит, я тебе скажу вот какую вещь. Я буду очень рад, если Путин договорится с, ну, называй там других звезд, да, так. Там вот со всеми с ними, и они построят себе здесь какие-то домики. И они будут платить здесь налоги.
Матвей Юрьевич, эти домики уже стоят на нескольких шоссе.
Хорошо, пусть...
Из Москвы
ну все, вот опять ты про это. Видишь, я тебе про то, что Россия своим 13-процентным налогом привлекательна для иностранцев. Привлекательна.
Да, но еще есть список причин непривлекательных.
Еще раз, это их дело. Ты же...
дело. Мне просто кажется, что вы переоцениваете, скажем так, дурные качества наших сограждан, которые, по вашему разумению, готовы выстроиться цепью на границе и не пускать сюда Депардье.
Готовы выстроиться и не пускать. Пока он не скажет, что...
Я выйду на триумфальную.
На триумфальную вместе с Лимоновым, и что это кровавый режим Путина. Он должен из рук Путина получить француз.
И
знающий
возможно,
Россию только как водка селедка.
Тогда, возможно, его назовут не жалким, а бандерлогом.
Тогда скажу, тогда с него, вот точно как сейчас его уже распределили, где он будет сниматься, тогда будет разговор, станет ли он одним из лидеров оппозиции и войдет ли он в этот совет,
координационный
совет, и в общении, так сказать, сразу тогда станут говорить, вот Екатерина, она же была немкой, вот будет ли он баллотироваться в президенты, вот мы такие. Мы сумасшедшие идиоты. А произошла простая вещь.
Ой, Матвей Юрьевич.
Ему просто дали российский паспорт с пиар-целью. Путин преследует свои цели. Он поблагодарил Путина. сказал, что Россия великая свободная страна. Россия великая свободная страна. Вот мы с тобой сейчас об этом говорим, и что-то я не вижу ОМОНа здесь. Да, всем надоел Путин. Но поскольку мы не можем убрать Путина, мы убираем Депардье.
Его выбор. Ну, то есть эмоции.
Мы убираем Депардье.
Его выбор.
Понимаешь? И я хотел бы, чтобы Депардье понял, с кем он реально будет иметь дело.
Любопытно. Любопытно.
Да. Потому что Депардье не Путин не хочет в России, а Депардье не хочет тусовка. Вот и все. Да. А тусовка должна заниматься другим.
Переоцениваете вы, Матвей Юрьевич, тусовку.
Чтобы гражданка Филатова, которая проживает 50-летняя, которая выиграла золотые медали Олимпийских игр 76-80 года в командном многоборье. На играх 80 года спортсменка завоевала бронзу в упражнениях на брусьях. В коллекции Филатовой два золота чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы, когда она была российской гражданкой. Вот она хочет российское гражданство. А ей говорят, нет. Вот об этом нам
заслуг.
Недостаточно заслуг. Чтобы критерий, кроме Депардье, у Депардье есть заслуги перед Россией, потому что мы ходим в кинотеатры, смотрим его фильмы, налоги. Ну, мы же там, знаешь, этот НДС, вот это все есть у него. Перед Россией заслуги. Но чтобы власть обратила внимание на заслуги вот этой никому уже неизвестной гражданки Филатовой и тысячи тысяч других, которые хотели бы получить российское гражданство. Давайте спорт.
Давайте спорт.
Развернитесь, пожалуйста.
Доброе утро.
Наталья
Доброе
Калугина
утро.
Пришла к нам.
Доброе утро. Сразу хочу сказать, добавить к вашему предыдущему разговору два момента. Во-первых, я один из немногих, видимо, одна из немногих российских гражданок, кто видел Депардье в театре. И это было здорово, как театральная работа. И второй пункт. С Машей Филатовой я дружу 20 лет. Угу. И на самом деле та ситуация, в которой она оказалась, мягко говоря, идиотская. Я просто напомню, что когда Мария Филатова по мужу Курбатова выиграла все свои золотые олимпийские медали, в Беларуси был провал в женской гимнастике. И тогда Нелли Ким из Чимкента и Марию Филатову из Ленинска-Кузнецкого, напомню, это Кемеровская область, перевели в Минск, потому что на чемпионате Союза каждой твари должно было быть по паре. Угу. Соответственно, она нужно просто было должна была вот заткнуть дырку, которая на тот момент образовалась в Беларуси между, грубо говоря, поколением Корбута, поколением Баитовой и Богинской. И с Машей мы познакомились, я у нее была, когда начинала работать в советском спорте, она тогда только закончила работу в цирке, после окончания большого спорта начала тренировать детей, однокомнатная квартира на окраине Минска. Все было очень бедно, и уезжали они в 91-м году до того, как развалился Советский Союз, и предположить не могли, что они с мужем и с дочкой окажутся, что называется, беспаспортными. Но у Сашеньки Курбатовой есть американский паспорт, а вот Маша хотела бы вернуться в родной Ленинск-Кузнецкий. Более того, скажу, что директор Олимпийского центра подготовки города Ленинска-Кузнецкого, который там теперь стал градообразующим предприятием, Александр Циммерман, уже держит для нее рабочее место.
Ну вот, извини, я не про спорт, а про политику. Вот
да.
Мы же знаем, что Путин на пресс-конференции сказал, что будет принят закон, который всем, кто проживал на территории Советского Союза, да, и кто считает себя, ну, так сказать, россиянин,
понятно, да.
Тут сложно, понимаешь?
Россиянин
без гражданства, то те смогут в упрощенной форме получить российское гражданство. И, может быть, это действительно какое-то решение, может быть, он понял наконец, или там ему подсказали, что это эти вопросы как-то надо решить. Что... И вот чем еще важен, извини, я чуть-чуть про этого, про Депардье, просто вот этот казус Депардье, он может быть важен именно вот этим. Если кто-то там в администрации президента не пьян и видел интернет,
то, возможно,
то, возможно, мысль он понял, что закрадется мысль, что как-то вот за заслуги перед Отечеством, так надо заслуги перед Отечеством. А заслуг перед Отечеством огромное количество у людей. Это же не только наехали, ну, там, понаехали тут, приехали тут и так далее. Да?
Грубо говоря, как сейчас дают зачет там Москве и Петербургу, тогда давали зачет союзным республикам, и обе олимпийские медали Марии Филатовой золотые шли в зачет команды РСФСР.
Ну, тем более, да.
Давайте вернемся к последним
новостям. Так, вернемся к последним событиям. Наверное,
чуть-чуть подальше от микрофона.
Да, наверное, все-таки начну с самых последних, потому что, конечно, очень приятно, что баскетбольный клуб «Химки» победил Барселону, но об этом мы уже говорили, хотя Барселона – это суперклуб, и Римас Куртинайтис изначально говорил, что победить его будет трудно, ибо это главный фаворит Евролиги, тем не менее, победили, значит, Римас очень точно расставил своих игроков. Он в нашем эфире рассказывал, как он это сделал, и получилось. Еще одна любопытная российская баскетбольная встреча прошла только уже в рамках NBA. Играли Миннесота и Денвер, то бишь, грубо говоря, играли Андрей Кириленко, Алексей Швед против Тимофея Мозгова.
Сам наши с нашими, что ли, да?
Ну, получается, что
вообще
так.
И кто же выиграл?
Поразительно. Что когда мы говорим про русские команды, ну, в частности, футбольные, ну, да, российские, да, то там одни иностранцы. А вот хоккей, когда начинаем говорить
да,
про...
Да, в хоккее наши с нашими, а в футболе иностранцы с иностранцами. Ну, баскетбольные.
Да. Значит, в итоге Миннесота победила Денвер Наггетс 101-97. Самыми результативными игроками в составе победителей стали защитники Алексей Швед и Хосе Бареа. Они набрали по 17 очков. Немного отстал от партнеров еще один российский баскетболист Андрей Кириленко. Он набрал 14 очков. Тимофей Мозгов играл в составе Наггетс чуть более 13 минут. За это время он совершил 3 подбора, 2 под чужим щитом, отдал одну результативную передачу, выполнил 2 блокшота и набрал 6 очков. Мозгова, к сожалению, выпускают мало. Видимо, после этого сезона ему придется думать о своей судьбе в NBA. Родные Химки, думаю, от него не откажутся. И вот тогда Барселоне придется бояться еще больше. Игрок хороший, просто с трудом вписывается в структуру команды.
А уж если впишется?
Ну, в Химках вписывался, в сборной России Олимпийской вписывался. Так что
стоит,
пускай возвращается.
Да.
Честно говоря, может, оно и к лучшему. Хотя, конечно, ему очень хочется играть в NBA, хочется продолжать там свою карьеру вплоть до того, пока он не сможет выдерживать те нагрузки, которые предлагает ассоциация. Опять-таки, хоккей много говорили и вчера, и сегодня. Но вот сравнительно свежая хоккейная новость. Нападающий Михаил Анисин, который перед Новым годом впал в тяжелый конфликт и затяжной, который начался с предсезонья с хоккейным клубом «Динамо», подписан в «Северсталь». Нашел он своего любимого тренера Андрея Назарова, у которого играл в «Витязи» и играл здорово. И теперь уже на ближайший матч, который пройдет 6 января, Михаил Анисин должен быть заявлен в составе «Северстали». Откровенно говоря, конечно, ему многое простили, то, чего обычно в спорте спортсменам не прощают. КХЛ выкупила права на него у «Динамо», чтобы не углублять конфликты, спасти судьбу спортсмена. Продала «Северстали». Дай бог заиграет.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Наталья Калугина.
Да, Наташа, спасибо. Сейчас погода будет. Сейчас 10 часов 5 минут. Это радиостанция «Эхо Москвы». Оксана Чиж. Еще раз доброе утро.
Доброе утро тем, кто сейчас проснулся. Есть такие.
Есть
люди.
Такие, да?
Есть такие в стране, так каникулы.
Сейчас мне говорят, я там в коридоре, мне говорят, а ты не хочешь пойти вообще эфир повести? И я вдруг понял, что это живая идея, хотя...
Что-то в ней есть, не правда ли?
С каждым днем, когда я утром еду сюда, как-то нельзя сказать пустее, ну, пустее.
Пустее,
вот Москва,
пустее,
да. Давай перейдем теперь к интересным темам. Которые подарили нам всякие разные средства массовой информации. И ты знаешь, вот я предложил тебе, как ты помнишь, Оксана, перед началом передачи темы, которые меня действительно... Вот я ненавижу это слово «торкнули».
Ну вот бывает, когда слово...
Затронули.
Затронули,
зацепили,
вот, торкнули, знаешь, торкнули, вот
пальцем, да?
Да. Я выбрал, но вообще хотел пройтись по некоторым интересным публикациям.
В иностранной прессе, наша-то сейчас как раз в 10 утра, хорошо, если проснулась дома.
Вот, а они пишут, значит, ну вот, например, Guardian. То есть, поскольку, ну, как бы немножко перенесли сюда обзор прессы. Да? Но это очень важно понять, что мы в мире живем, этот мир живет, и более того, нас оценит. Олимпиада в Сочи. Политическая пороховая бочка для России. Когда представители российских органов безопасности схватили Эдуарда Лимонова и нескольких других лидеров оппозиции на демонстрации на Триумфальной площади в канун Нового года, многим это показалось очередной главой в истории репрессий правительства в отношении оппозиционного движения. Безусловно, так и есть. Но есть и другое мнение. Менее очевидное объяснение – это влияние зимних Олимпийских игр, которые будут проводиться в Сочи в 2014 году.
Да, уж логика непрозрачная. Чего уж там.
А значит, чем мне показалась интересна эта статья? Потому что, знаешь, мы часто говорим, там задаем вопрос друг другу. Вот интересно, там Путин будет закручивать гайки. Ну, Путин в широком смысле. Да, или будет это самое. И вот, мне кажется, в этой статье есть ответ на это. Олимпийская хартия запрещает всякую политическую активность. Никаких демонстраций политической, религиозной и российской пропаганды не разрешаются на олимпийских объектах, в местах проведения мероприятий и на других территориях, гласит она. МОК может не напоминать об этом Путину. Президент возглавил крестовый поход, чтобы обеспечить безопасность на играх и провести их без инцидентов. То есть...
Слушайте, вот да. Можно ведь уже издать брошюру причин, по которым на Триумфальной площади нельзя 31 числа проводить акции. Значит, там сколько-то метров от больницы, раскопки археологические, теперь Олимпиада.
Давай скажем друг другу, во всяком случае, честно. Безусловно, оппозиция на всю катушку использует, чтобы показать там лицо кровавого режима. Она использует Олимпийские игры. А для Путина принципиально вот выжечь...
Конечно, форма там, я понимаю.
Выжечь саму мысль о том, что это не будет праздник счастья, свободы, как пишет Депардье.
Плюшевый
Депардье.
Медведь не улетит в воздух.
Да, понимаешь? Ну. Вот такая история. Поэтому вот... газета «Хандельсблат. Ничего, кроме правды». Редакция «Хандельсблат» предположила, это очень смешно, как могли бы выглядеть новогодние обращения лидеров Германии, США, Италии и других стран, если бы лидеры говорили правду и ничего, кроме правды. Вот, понимаешь, на фоне елки выходит лидер, и только он правду говорит.
Ну, то есть, например, выходит, скажем, я не знаю, кто,
Берлускони,
кто
говорит...
в Германии, например, обращается, президент или все-таки канцлер?
Канцлер. Ну, нет, да? Ну там, может быть, у них нет такой традиции, ну просто, знаешь, обращение к народу.
Мы устали давать деньги Греции.
Совершенно
Давайте
верно.
Ее как-нибудь уже...
И вот газета «Хандельсблат» моделирует выступление Владимира Путина. Он бы сказать, что год был тяжелый из-за небольшого происшествия во время кайтсерфинга на Курилах. У меня разболелась спина. Целые месяцы без охоты на крупную дичь, без поиска сокровищ на дне моря, без хоккея. Я страдал, и вы страдали вместе со мной. Но это прошло, и сегодня я смотрю вперед в хорошо устроенное будущее. А что хорошо для Владимира Владимировича, то хорошо и для России. Это, так сказать, как Путин говорит. Вы только что вновь выбрали меня на пост президента. А в 2018 году вам можно будет сделать это еще раз. До 2020...
Уникальная возможность.
Да.
Не пропустите.
До 2024 года станет понятно, какая из моих дочерей пойдет по моим стопам, хотя я бы предпочел внука, продолжают авторы. Президент также упомянул бы демографическую проблему. Полагает издание. Многие из вас по-прежнему спиваются или эмигрируют, но я с этим покончу. А запрет на усыновление российских детей американцами и повышение водочного акциза – это только первые шаги. По словам автора...
Так выпьем же за них.
Да-да-да. Угу. По словам автора, Путин мог бы пожаловаться на скуку и пообещать, что в 2014 году выиграет олимпийские соревнования по скоростному лыжному спуску. Иначе инвестиции в 30 миллиардов евро будут потрачены впустую. А в 2022 году возглавит первый пилотируемый полет на Марс. А в будущем году помилует девочек из Pussy Riot, но с одним условием. Пусть они выступят в Кремле, когда мой друг Сильвио вновь посетит нас с государственным визитом. Ну, с государственным, потому что мы знаем, что Сильвио Берлускони вновь выдвинул себя в премьер-министры. Ну, у него сейчас девица, это, значит, там с разницей в возрасте в 150 лет. Ну, дай ему бог здоровья. Вот такая вот смешная статья в газете «Хадельсблад».
А в Лемон... Из неизданного.
Да. Обращу внимание на газету «Ле Монд», где Сильвен Шапель пишет: «Дело Магнитского усиливает разногласия между Москвой и Вашингтоном». Это такая результирующая статья, но она говорит, что дело Магнитского дополнительным, является дополнительным фактором эскалации двусторонних связей. Нынешняя напряженность носит конъюнктурный характер и является следствием избирательных кампаний, недавно завершившихся в обеих странах. Вот такая вот статья. Ну, безусловно, газета «Вашингтон-Пост», она реагирует на людоедский закон, закон негодяев. И «Вашингтон-Пост» пишет: «Российские дети – пешки в силовой игре Путина. Проявив бессердечность, необычайную даже по путинским стандартам, Россия на прошлой неделе лишила многие тысячи сирот надежды на лучшую жизнь». Вот я просто хочу вам сказать, что... Ну, тут «Фокус» пишет: «Декада ужаса. Россия тонет в алкоголе и насилии».
Где, где новость, хотели вы спросить?
Нет, нигде новости. Я
а
не сказал
тонет?
Бы, что это Новый год тонет в алкоголе и насилии. Или плохо работает наша служба информации,
нет,
которая...
Нет, кстати говоря, по моему опыту работы в службе информации в прошлые, так сказать, праздники,
да.
Прошлые, я имею в виду не только прошлогодние, но и там несколько,
да,
лет, мне кажется, что тьфу-тьфу-тьфу. Боюсь сглазить, но все как-то немножко...
Ну, как-то, да, там, ну, то есть есть...
Благоприятнее.
Вот «Франкфуртер Альгемайне» жестко очень называет статью. Вот у нас бы никто не осмелился так назвать статью. Ну, тема понятна, значит, «Подарки от Ирода».
Угу.
Очень жестко. Вот так названа статья. Ну и, значит, написано, что по результатам опроса, это «Тагесшпигель», по результатам опроса, проведенного Левада-центром, в 130 городах, 45 регионов, среди 1600 человек, россияне присудили Владимиру Путину звание «Человека года», которое он удерживает с марта 2000 года. Однако его рейтинг падает. В 2008 году в пользу Путина высказали 44, сейчас 28%. Ну, на это у Владимира Владимировича, как и на здоровье, на вопрос о здоровье, ты знаешь, есть фраза: не дождетесь.
Не дождетесь.
Я думаю, нам с Путиным долго жить и долго его любить.
О рейтингах с его участием мы, кстати, тоже сейчас поговорим.
А, вот, давай эту первую тему.
Американский журнал Foreign Policy.
Так.
Составил...
Так, если бы вы видели, как... Оксана,
я покосилась на Матвея Юрьевича.
И посмотри, что не кто-нибудь, а Foreign Policy.
Да-да-да. Составил рейтинг самых влиятельных людей мира. Ну, тут нужно сделать пометочку, что под влиятельностью они понимали способность принимать единоличные решения, влияющие на жизнь и благосостояние большого числа людей.
Ну, если это критерий, тогда наш чувачок, он просто занимает не первое место, а не знаю, там, второй после Бога.
Наш чувачок как раз там. Но, кстати, любопытно, что первое место-то осталось вакантным.
Почему?
Там никто.
Почему?
Вот так и написано, никто. А потому что нет, скажем так, такого единого героя, который способен решать глобальные проблемы.
А, есть... проблемы мира.
Да.
Тогда я понимаю, потому что раньше это был,
конечно,
американский президент.
Да, когда был такой большой лозунг «Yes, we can», наверное, был.
Да.
А вот на втором месте Владимир Путин. Значит, комментируя второе место президента в России... Авторы отмечают, ну, составители рейтинга, да, хотя он и не так популярен, как привык, а его страна не обладает таким влиянием, как СССР, никто на планете не сосредоточил в своих руках больше местной региональной власти, чем Путин.
Ну, можно сказать, что это критерий, то есть, если региональной власти...
Региональной,
то есть,
вот.
Да, но с другой стороны, вот тоже мне непонятно. Понимаешь, все-таки Обама, это человек, который может принимать решения и за другие регионы мира. Понятно, да? Там,
ну да.
Начать войну, закончить войну, там, влияние и так далее.
Ну, теоретически-то такая возможность есть и у других лидеров, но...
У каких? Ну... По масштабам только у Обамы. У России нет такого. С другой стороны, вот видишь, там написано региональное влияние. То есть, если Штаты в основном независимы, Соединенные Штаты, ты знаешь, да, у них там своя власть.
Ну, я что-то слышал об этом, да.
То Путин, конечно, у него под контролем вся Россия.
Соседи.
Давай проголосуем.
И не только, ну, не только Россия, но, в общем, есть, я думаю, определенное влияние это на
территория...
соседей, да? Бывшего СССР.
Да.
Да, конечно.
Согласен. Давай проголосуем. Сейчас, где вот это...
Чудо-кнопочка?
Чудо-кнопка, вот, клиент. Вот это у нас-то называют... Нет, это... А, да, вот голосование. Так, нажимаем, она срабатывает. Давай проголосуем. Ты должна открыть сетевизор, да? Должно там появиться.
Да.
Как сформулируем вопрос про Обаму и про Путина?
Сейчас, вот смотрите. Любопытно, что на втором месте, на третьем, вернее, учитывая первое пустое, стоит глава ФРС США Бен Бернанке, да, а следом идет Ангела Меркель. То есть здесь есть такая экономическая составляющая, наверное, в причинах того, почему эти люди попали на вершину рейтинга. В случае с Владимиром Путиным это все-таки, я так понимаю, авторов рейтинга, речь идет именно о влиянии политическом.
Хорошо. На ваш взгляд, у кого сейчас больше политическое влияние? В совокупности.
Угу.
Первый вариант у Владимира Путина, это тогда наберите 495-660-06-64, и второе...
А второй вариант я бы обобщил, или, скажем, у экономистов глобального
тебя умоляю.
Характера.
Ну, Оксана,
нет,
ну, пожалей,
да?
ну, давай, Путин, Обама, ну, тут все ясно.
Хорошо,
ну,
хорошо, согласна.
Ну, понятно, ну, люди с бадуна, ну, перестань. Значит, если Обама, значит, если Путин, если Владимир Путин, 660-06-64, если у Барака Обамы 660-06-65, появилось голосование?
Нет.
Ребята, пожалуйста. Пожалуйста, Виталик, дорогой, ну сделай,
да,
нажми
да,
на кнопку «Продай талант».
Появилось.
Там да, нет. Давайте.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторим, у кого больше влияния в совокупности на мировые процессы? У Путина 660-06-64 в сетевизоре «да». Или у Обамы 660-06-65 в
сетевизоре,
сетевизоре
нет.
«нет». Даже вот подсказка «нет».
Нет, нет.
Да. Твое мнение? Если брать две эти персоны.
Если брать две эти персоны, все-таки Обама.
Потому что... А то, что Владимир Владимирович может решать вопросы Калужской области, это тебя не...
Уралвагонзавод, я понимаю, конечно.
Назначать, убирать.
Нет, ну... тут вот какая история. Дело в том, что мы своими внутренними, скажем там, решениями и законами действительно можем влиять на мировые процессы. Вот, допустим, история с усыновлением это показала. Да, для США это определенная болезненная штука.
Значит, болезненная для кого?
Болезненная для...
Госдепартамента
болезненная? Нет, нет, для граждан, которые хотят ребенка в семью. Да?
Ну, там,
которые...
300 человек?
Даже если 300
нет,
человек.
Нет, подожди, я могу подойти к американцу, который идет по улице, вот здесь, в Москве, и дать ему по роже. Американцу будет больно, вот этому, конкретному, да? Но кроме него это кто-то знает? Ты же знаешь, что...
Ну, это не решение на государственном уровне, Матвей Юрьевич.
Правильно. Так вот, кто-то заметил, кроме этих несчастных... Напомните, что Госдеп выразил просто
судя
сожаление...
по тому обзору иностранной прессы, который вы сейчас приводили, еще как заметили?
Нет, это пишут корреспонденты о России, а не об Америке.
Ну, они... на самом деле, это публикаций тоже было очень
Оксана,
много. И в...
ну они, ты знаешь, они приняли решение, что в этом году больше будет усыновленных вьетнамцев. Помнишь,
правильно,
да?
Им пришлось перестраивать это. Процесс.
Да им без разницы кого. Это «Титаник», только он не тонет. Хотя говорят, что тонет.
Нет, ну, понимаете, это так или иначе вмешалось в их
да, вмешалось в работу
распорядок.
Трех человек Госдепа. Ну, не смеши меня. Ну, я тебя умоляю.
Ну, ответное решение было? Было. Значит, есть какой-то отклик. Я не говорю о его
Хорошо.
Масштабе. Да? Но я вот просто привожу пример влияния наших внутренних решений
да.
на какие-то решения.
Да, так. Хорошо, пусть будет так. Результаты голосования, что у
Но...
тебя?
Да.
А, извини, я прервал тебя?
Да, почему да, я да. считаю, что Обама влиятельнее? Потому что масштаб, скажем так, сейчас я попытаюсь сформулировать эту мысль. Масштаб его решений затрагивает, большее количество стран.
Страны, большее количество людей.
Большее количество людей.
Понимаю.
И больший спектр проблем в совокупности. То есть это все-таки больше глобальных каких-то экономических вещей.
Угу.
Это очень такая резонансная, вызывающая отклик в разных странах политика
согласен,
на Ближнем
согласен,
Востоке.
Согласен, да.
И так далее.
Ну, давай посмотрим теперь, что говорят слушатели. Что у тебя?
У меня говорят, что со мной согласны большинство наших слушателей. У Обамы 90% считает больше влияния, у Владимира Путина 10% оставшиеся.
А, у Путина 10, да?
Уже 11. 11. У Обамы 89.
Абсолютно,
да.
Одинаково. У меня Путин 11,2.
Угу.
И Обама 88,8. Ну, на мой взгляд, это адекватно.
Пожалуй.
На мой взгляд. Понимаешь, тут парадокс в чем? Если брать территорию Российской Федерации, там, например, тайгу, то Путин, например, может сказать, спилите пятую елку
слева.
В шестом ряду слева. И это его будет влияние на территорию, но на пустую территорию. То есть, понятно, что он хочет как-то, ну... сделать страну более значимой, как президент. Ну и вот Депардье – это часть вот этого, понимаешь, да, это имиджевый такой проект. Там, мы вам дадим паспорт, а вы, ну, хотите – живите, хотите – не живите. Ну вот мы, вот если у вас, знаешь, это как это, кто там, детский мультик, что-то спешит на помощь, там вот какие-то герои мультяшные, диснеевские.
Чип и Дейл.
Чип и Дейл спешат на помощь. Вот Путин, он Чип и Дейл одновременно, он спешит на помощь. И сейчас внимательно будут отслеживать, ну, он занимается своим, а... Ну, вот такой вот. Ну, должен он это делать. Да? Это называется привлечение инвестиций. Вот Депардье – это привлечение...
Хозяйственная деятельность.
Нет, привлечение инвестиций. Угу. Это вот такая странная инвестиция, что он и у нас живет. Вот такое вот.
И такое бывает.
Ну, и такое бывает. Ну, а чего? Ну, пусть живет. Тут единственное, что ему надо будет больше 180 дней тут находиться. Понимаешь, для того, чтобы именно здесь платить налоги. Кстати, возвращаясь к этой теме, очень смешно. Ну, пишут и злобные вещи, вот которые вызвали мое отторжение. Но пишут и смешные вещи.
Ну-ка.
Например, один из внимательных пользователей Фейсбука заметил, что если вопрос уже в налогах, то можно не 13%, ну там на самом деле не 13, а 18.
Ну, да.
Можно не 13%, а можно 6%, если Депардье откроет ИП. Индивидуальный предприниматель. У него будет печать, будет
такой
написано...
Такой ларёчек.
Не-не-не, просто, он неважно. Он, еще раз, тебя не спрашивают, ты ларёчек, ты просто не знаешь этого. Когда ты открываешь ИП, не имеет значения. Там просто есть ограничения по деньгам, чтобы твой оборот был там не больше такой суммы, потому что иначе это уже хитро.
Это уже не индивидуально.
Представляешь, там можно... Стив Джобс был бы ИП, платил бы 6%, а одна из самых богатых... компании в мире. Так вот, он должен открыть ИП. И тогда у него будет 6% всего. И упрощенное налогообложение.
Но интересно, чем бы занимался ИП Депардье? Вот какой предпринимательской деятельностью?
Нет, ну у него вино, как мы знаем.
Вино.
Вот, ну, говорят, что не очень хорошее, да, там даже вот тут один из комментаторов на Эхе назвал там ослиной мочой, ну, еще раз, не знаю, я сам...
Не пробовали, хорошо.
Дело в том, что тут проблема, что ослиную мочу не пробовали, поэтому сравнить не смогу.
Не с чем сравнивать.
Да, а вот съемки, ну как, если бы не было его, в общем, довольно значительных гонораров, то он может пропускать это через ИП. Но я думаю, ему подскажут. Но я думаю, что он этим никогда не воспользуется, и даже не воспользуется 13%, то, что, еще раз повторяю, он должен жить в России больше 180 дней для того, чтобы не было вот, чтобы действовал вот этот закон о запрещении двойного налогообложения. Да? Ну, в общем, короче говоря, знают это дело. Значит, у меня 11,3 и 88,7. Теперь смотри, другая история.
Про американского ведущего, я думаю, вы хотите.
А тут вообще много. Тут про двух американских ведущих у нас история. Смотрите. Американский радиоведущий Гленн Бек, он является одним из самых популярных в США ведущих консерваторов, республиканец.
Да, такой сторонник традиционных ценностей.
В рейтингах влиятельности теле- и радиоведущих он регулярно обходит, ну, его я не знаю, Гленна Бека, а вот Билла О'Райли я знаю. Это он работает на канале Fox News. И там Бек в течение долгого времени вел ежедневную программу. Он известен как автор многочисленных инициатив в поддержку традиционных ценностей американского общества. Критики часто обвиняют его в популизме. Так вот, что придумал этот Глен Бек, почти Джефф Бек, был такой музыкант. Он запретил упоминать в своей передаче президента США Барака Обаму.
Ну, вернее, как, говорить-то о нем можно, называть его нельзя.
А вот сейчас скажу. Значит, нужно, надлежит именовать его «этот человек» или «этот парень». Запрет распространяется на гостей и сотрудников программы, которые за упоминание имени Обамы Бек пригрозил увольнение. Сам ведущий, однако, сможет называть президента страны по имени. Можно ли говорить о президенте, не упоминая его имени, лишь называя должность? Глен Бек пока не решил. По его словам, каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. В пояснении к новым правилам он заявил: «Я не хочу слышать его голоса, ничего не хочу о нем знать. Вам это нужно, идите в другое место. Недостатка в этой информации нет».
Вообще, значит, я хотел бы услышать, как это происходит. Этот парень сегодня подписал закон, который поможет избежать финансового кризиса.
Правильно. Или вот, например, его помощник говорит такие слова вот в эфире, эфирная фраза.
Ну, да.
«Тот, кого нельзя называть». Дело в том, что Принц, музыкант Принц, у него был такой, это же не настоящее имя Принца, Принц.
Да, музыкант ранее известный как Принц.
Да, ранее известный как Принц, то есть такие у них, такие штуки есть. И вот еще фраза, которую говорил в эфире его помощник: «Сам знаешь кто». То есть я должен говорить: «Сегодня сам знаешь кто принял решение дать паспорт Депардье». Угу. Так вот, я хочу тебя спросить. Вот на твой взгляд, такое допустимо?
Смотря в каком формате. Если вы ведете, скажем, знаете, такую программу в стиле реплики, которую вы, например, делаете, да, для информационной службы, большую программу, и она больше напоминает такой публицистический материал.
Субъективный.
Абсолютно субъективный, построенный исключительно на вашем эмоциональном восприятии этого парня, то, значит, этому парню надлежит быть этим парнем. Но если
нет,
это большая,
скажу,
часовая
формат,
аналитическая
нет, это
программа.
Больше. Нет, это радиошоу.
Да, это естественно,
как,
конечно.
Это как, ну вот, ты знаешь, Америка, то есть, ну вот он, Говард Стерн.
Нет,
есть,
я говорю
такое?
Не про количество секунд, да, которые вы в эфире.
Нет, вот он сидит в студии, он говорит, ну, вот как наш утренний разворот. Вот это наш утренний разворот, только я не знаю, сколько у Бека идет оно, может быть, 4 часа и так далее. Это ежедневная программа, которая идет, вот идет.
Ну, это правильно. Авторская оценочная программа, правильно ли я понимаю?
Авторская оценочная программа.
Да, допустимо.
Допустимо.
Допустимо. Ключевое слово «оценочное». Если он оценивает действующего президента как совершенно неудачного лидера, который не заслуживает упоминания, значит, у него своя аудитория, которая хочет этой оценки. Она ждет от него именно оценки. И сокрытие имени, вот подчеркивание того, что даже не стоит упоминать о нем. Это и есть оценка.
Но президент Соединенных Штатов Америки – это один из символов страны. Как флаг, как гимн. Вот такое, на твой взгляд, допустимо? Это унижение страны. Дело в том,
нет,
что он выбран президентом. Понимаешь, он выбран.
То есть вы хотите
президент.
Сказать, что это унижение того количества
это
людей,
унижение
которые
Америки.
За него проголосовали?
Это унижение Америки, потому что Обама – он президент всей Америки.
Ну, знаете, а с другой стороны...
Это как растоптать флаг, например.
Может же быть, скажем, неназванным какой-то депутат ровно по той же причине. А его ведь тоже выбирало большое количество людей.
Ладно, сейчас новости, потом проголосуем.
Разворачивайтесь в марше!
Оксана Чеш, Матвей Гонопольский, да. Давай проголосуем и дальше пойдем.
Давай.
Да? Считаете ли вы, что ведущий может... В программе во время эфира.
Тут нужно уточнить в шоу, да?
Да, в шоу, да. Не называть президента по имени, а заменять имя различными, как сказать здесь? Ну, это не клички, а как сказать?
эвфемизмами с коннотацией. Вот я бы как-то вот так...
Значит, это называется overqualificate. Ты, значит, еще пару таких слов, и я покину студию. Значит, не надо это.
Избегать фамилии ньюсмейкера, чтобы показать свое отношение к этому ньюсмейкеру.
Черт, было у меня точно, как сказать... Значит, мы сейчас придумаем точно вопрос, а вы уже можете голосовать. Вот на этот вопрос, если да, 660-06-64, вот если может заменять, да? Если не может заменять, то 660-06-65, а
пошло.
У Тани, да, нет, голосование пошло.
Я Оксана.
Ой, извините,
ничего, ничего.
Прости. Пошло голосование?
Голосование пошло.
Давай так, заменяя это различными прозвищами.
Ну, хорошо,
вот,
да.
Ну, так, как-то скажем, да, потому что трудно понять такие слова. Слова «этот человек» или «этот парень».
Парень. Да.
Это же обидные прозвища, правильно? Ну,
да, формально-то в них нет ничего обидного.
Ну, мы же понимаем суть, да?
Конечно.
Может или нет? Вот голосование идет. Проголосуйте, проголосуйте активно. Значит, ты считаешь, что может?
Может.
Да?
Я вот сейчас вспомнила, у меня был чудесный преподаватель в университете, значит, и в университете есть такой курс на всяких отделениях журналистики «Основы творческой деятельности журналиста», если я не ошибаюсь, он называется. Так вот, мой преподаватель всегда, он так очень заводился на слово «творчество», и вот так вот нам гвоздем в голову вбивал, что журналистика – это не творчество, это не творчество. Так вот, информационная журналистика, наверное, в какой-то степени, да, это не творчество. Но шоу – это, по моим личным каким-то ощущениям, и не совсем журналистика, это шоу. Это совершенно отдельная область работы и деятельности. Такая на грани сцены, журналистики, вот как-то вот чего-то такого.
Ну да. Это, в общем, такое очень-очень субъективное времяпровождение.
Очень театр одного актера,
да, ну да, там трех обычно. Ну вот смотри, у меня 65,2% говорят, что да, а 35, ну там меняются цифры, вот 60, ну считай, 65, значит, что можно, 35, что нет.
А вот мои подопечные в сетевизоре, они радикальнее. Да, может 84%, нет, не может 16%.
Угу.
А вы как считаете? Ну, дилемма сейчас, по-моему, происходит.
Не в том дело. Просто надо иметь какую-то меру. Вот смотри, Александр Белугин пишет. Конечно, ведущий может. У нас же называют национальный лидер, гарант стабильности. Еще как может. Я обращаю внимание, что я действительно именно с издевательской целью, да, там подчеркивая иронически это, да, потому что мы знаем, как шили ему вот этот национальный лидер и вот это гарантия. Гарант стабильности, когда никакой вот гарантии Конституции
когда
нет.
Когда немногие согласны со словом «гарант», и немногие согласны со словом,
да,
«стабильности», бывает.
Что я это делаю. Но тут немного по-другому. Этот человек или этот парень... Но так, в общем, получается, что можно.
Получается, что можно.
Получается, что можно.
Но тут тоже ведь есть грань. Одно дело этот парень, а другое дело тут же очень просто скатиться на какие-то очевидно оскорбительные вещи.
Но нет ни оскорбительности, ни гарант Конституции. Наоборот, он же гарант Конституции.
Нет,
так и говорит.
Есть ирония, есть сарказм.
Ну,
точно так же, как этот человек,
этот
парень.
Человек,
это
тот, кого нельзя называть, сам знаешь кто.
Это отсылки к Гарри Поттеру, да,
шоу,
то имя,
да.
Человека, чье нельзя произносить, кого нельзя произносить и так далее.
Да, да, ну, наверное, так. Наверное, так. Значит, президент – это функция. Ее невозможно ни оскорбить, ни обидеть, Александр. Ну да, это в логике Алексея Венедиктова, который считает, что у журналиста нет ответственности, и журналист должен вот все, что в печи, на стол мечи. Ну ладно, хорошо.
Ретранслятор.
Ну, такой осмысленный все-таки. Хорошо, давай приготовим следующее голосование, потому что у нас следующая тема тоже связанная со СМИ.
Со СМИ и с оружием.
Да, значит, вот быстро сейчас пройдем.
Есть такой ведущий американский, знаменитый, который, ну, там довольно странный выбор, но не буду учить CNN выбирать ведущего, который пришел в шоу Ларри Кинга.
Вот причем он британский журналист ведь.
Да. Его зовут Пирс Морган. И вот я вам читаю. Значит, он работает с января 2011 года. И появилась петиция с требованием депортировать из США его. Знаешь, вот чисто такая российская история. Недовольство Морганом. Ее эту петицию подписали уже более 100 тысяч человек. Недовольство Морганом вызвали его комментарии о необходимости введения в США запрета на ношение оружия. Такое заявление он сделал в эфире своей программы CNN «Tonight with Piers Morgan» после массового убийства в штате Коннектикут. 14 декабря 20-летний Адам Лэнс, ну, и так далее. Застрелил 20 детей, 7 взрослых. Петиция против Моргана появилась на сайте We the People. Телеведущие обвиняют в попытке... То есть он высказал свое мнение.
Да, естественно.
Его обвиняют в попытке подрыва... Это, кстати, я хочу, чтобы это Владимир Владимирович услышал. Потому что, ты знаешь, Путин всегда говорит, а вот в Америке... Ты знаешь, да?
Линчуют?
Нет, не линчуют. Он говорит, ну вот в Америке же это есть.
Так.
Вот представь себе, завтра появятся вдруг какие-то там с требованием депортировать человека. Депортировать, выгнать из страны за то, что человек высказал свое мнение. И вот я Владимиру Владимировичу рассказываю, доношу. Как это? Довожу до вашего мнения. Что это я тебе клянусь, для меня это шок. Это свободолюбивый, лояльный, признающий другое мнение американский народ. Ничего подобного. Значит, 21 декабря он это сказал. Его обвиняют те, кто написали петицию, подписали, в попытке подрыва конституционного строя США и нападках на вторую поправку Конституции, которая гарантирует свободу ношения оружия. Более того, для того, чтобы петицию рассмотрел Белый дом, он должен набрать 25 тысяч подписей,
да,
а уже 100, уже 100. Однако сам журналист опубликовал в газете Daily Mail колонку, в которой пообещал добровольно покинуть Америку в случае, если ужесточение контроля за огнестрельным оружием не произойдет. Ранее на там же We the People появилась петиция с требованием ограничить оборот огнестрельного оружия в США. Там поставили 200 тысяч человек подпись. В ответ на петицию Барак Обама заявил, что считает, что у американцев должно быть право на ношение оружия, однако доступ к нему должен быть ограничен.
Угу.
И вот я хочу тебя спросить, это что, правильно?
Нет, это мне кажется, что это неправильно. Мне, кстати, интересно, чего здесь больше. Во-первых, может быть, больше такой очень эмоциональной и агрессивной реакции именно на инициативу, связанную с оружием, да, потому что мы знаем, что сейчас идет большая кампания против голливудских звезд,
да,
которые хотят выступать за ограничение распространения огнестрельного оружия. Или здесь еще есть такой момент. Вот приехали тут британские журналисты к нам и учат...
Понаехали,
да,
тут.
Да, понаехали к нам тут, да, из Британии, да, со своими законами. Но дело в том, что... Ну, такая инициатива имеет право на существование. В конце концов, этот ресурс We the People, да, его и придумали для того, чтобы там, если какую-то часть населения что-то не устраивает, вот обращайтесь. Меня, честно говоря, как-то по, опять-таки, личным ощущениям, гораздо больше задевает, например, когда группа депутатов, я воспользуюсь прошлой новостью тем, что у нас не информационная все-таки в чистом виде программа, не буду называть их по именам, выступает с инициативой вроде отстранения от телеканалов ведущих с...
Познера, к примеру.
Да, с гражданством другой страны, который в своей оценочной...
А что ты стесняешься в нашей программе сказать про предложение Лугового о том, чтобы... Ну и вообще
депутат...
Называть
не хочу.
Почему?
А зачем?
А, хорошо. Так вот, смотри, это очень важно, то, что произошло. Почему? Потому что на следующей пресс-конференции, когда Путина спросят, как вы относитесь вот к этому письму, не менее людоедскому, там, депутатов субъективному...
То какому-нибудь условному корреспонденту Ленты.ру можно будет ответить, а вот посмотрите,
конечно,
в США, которые вы так уважаете...
Да, и я хочу тебе сказать, что Путин будет прав. Он скажет, но, простите меня, Эрнст же не уволил Познера. А американский там кто, Госдеп или кто там, Сенат, кто там должен рассмотреть, он не прореагировал на эту, на то, что, ну да, ну люди имеют свое мнение.
Люди понимаете? Имеют свое мнение. Мы знаем, что на этом же ресурсе там раз в месяц появляется петиция за предоставление независимости Техасу, например, да?
Да, и очень...
И собирает бешеное количество, да. Значит, подписантов.
Я хотел бы, чтобы мы проголосовали... Согласны ли вы, поддерживаете ли вы петицию против британского журналиста Пирса Моргана, что его нужно депортировать из США за то, что он потребовал, сейчас, что он говорил о необходимости введения в США запрета на ношение оружия.
В своей авторской программе.
В своей авторской программе, да. Да. Если вы поддерживаете эту историю, то в сетевизоре «да», а у меня 660-06-64. Если не поддерживаете эту петицию, то там нет. А у меня 660-06-65. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, появится, появится. Никуда не денется, да?
Будем надеяться.
Вообще, сегодня много, много посвящено Америке. И я хочу затронуть еще одну тему.
У них нет каникул.
У них нет каникул. Значит... Значит, вот эта вот история с оружием, она привела к тому, что американские звезды Бейонсе, Аманда Пит, Риз Уизерспун,
да,
невозможно, Крис Рок, Дженнифер Энистон, Уилл Фаррелл, Джессика Альба, Кортни Кокс, Джулиана Мур.
Ну, много известных.
Да, 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 много этих ребят. Они сняли ролики. Скритик, значит, компания, это целая компания, была запущена в середине 2012 года после убийства в Коннектикуте этих школьников. И в ролике знаменитости перечисляли самые крупные массовые расстрелы людей за последние годы и требовали принять меры, чтобы остановить насилие. И лозунг там был такой: «Время пришло, наши лидеры должны предпринять действия». Значит, на сайте компании три требования. Проверять каждого покупателя огнестрельного оружия на криминальное прошлое. Запретить штурмовое оружие и обоймы большой вместимости. Сделать торговлю оружием федеральным преступлением. И ввести реальные сроки для подставных лиц, приобретающих оружие. Что ты думаешь?
Так.
Что? Нет, ну если нет, ну нет голосования, нет. Ну что-то не работает.
Да.
Я тебя умоляю,
хорошо.
Ну расслабься, ну Новый год. Значит, немедленно интернет-пользователи обвинили в лицемерии этих
актеров.
Потому что, в общем... Они сказали, значит, сейчас скажу, что в одном из роликов вместе с каждым новым кадром они сделали свой ролик.
Есть, да, целый ряд ответных роликов.
Появляется титр с сообщением, в каком фильме со сценами насилия снималась та или иная знаменитость.
Или
в другом
есть еще,
ролике,
да, другой,
да, перемежаются со сценами убийств из фильмов. Например, появление актера Джейми Фокса сопровождается многочисленными сценами насилия из нового фильма Тарантино «Джанго освобожденный». И действительно, я когда услышал сегодня эту новость, я подумал, ну как это, ну, действительно...
Вот вчера я видел этого человека на экране, он весь в крови там положил 15 человек, а сегодня он говорит вроде как, давайте не будем продавать оружие.
Да, и вот как ты думаешь, как это в одном сосуде, как...
А я думаю, что нормально в одном сосуде, потому что...
Сейчас, извини, давай результаты голосования, нам еще запустить вот по этому поводу.
Да, хорошо, результат голосования...
19% поддерживают эту петицию.
То есть нужно наказывать за оценочное суждение в авторской программе.
Совершенно верно.
И
да.
Не просто наказывать, а вон из страны.
Вон из страны, просто депортировать. То есть Познер вон из страны. За это 18,9%. Познер имеет право в своей авторской программе говорить, чего он хочет, 81,1%. Вот такое голосование. Значит, мы обнуляем это и запускаем следующее голосование по поводу вот этой вот истории. Так что ты говорила, как в тебе это... Head and Shoulders соединяется?
Соединяется, потому что есть художественное творчество, а есть гражданская позиция. Это то же самое, как обвинять, скажем, актера в том, что он Гитлера сыграл. Ну, это художественное произведение. Это как спорить о том, может ли быть какая-то уж слишком эротическая сцена в художественном произведении. Да может, потому что есть вымысел, есть художественная цель. Да? Если тот прием, который вы используете, подтверждает эту цель и служит способом, методом да, служат средством донесения какого-то визуального эффекта, какой-то мысли, какого-то эстетического аспекта, значит, в художественном произведении он может быть. Но в свое свободное время я могу выступать за то, чтобы оружие не продавали всем.
Понимаешь, Оксана, тут есть один нюанс. Вот то, что ты говоришь, это, так сказать, в химически чистой истории, да, в химически чистой жизни.
Сферический конь.
Да, угу. Она не поняла, что ты сказала, но это умно. На самом деле-то происходит другая вещь. Мы знаем, насколько вот эти всякие стрелялки, игры, например, насколько они как бы размывают вот эту грань, что у тебя не джойстик в руке, а пистолет, например. Да? И если мы видим, как легко... То есть у людей с пограничным сознанием...
Естественно, мы знаем такие примеры. Вот не так давно же была история, когда человек в костюме Бэтмена пришел на премьеру Бэтмена, да, и перестрелял часть.
Да, то есть они, конечно, я писал об этом много раз, что, конечно, человек, который убил там вообще одного кого-то, или у него что-то с головой.
Человек уже измененное сознание, конечно.
Но ну нельзя же так. Вот тут изрешетить... всех, а после этого сняться в ролике вот «Неудержимые». Знаешь, вот этот фильм, где все звезды.
А
вот
я думаю, что можно. Можно, потому что мы ведь живем не в, скажем так, не в нарисованной картине, да? Мы же не можем выпускать на экраны только ленты про, не знаю, бабочек, цветочков.
Нет, но почему именно эти актеры? Возьмите тех актеров, которые
очень сложно
не
найти сильно популярных актеров, которые ни разу
Барбара
не
Барбара Стрейзанд как-то никого не убивала. Понимаешь?
Ну,
вот
да,
не убивала
позвать,
она. Может быть, она сейчас
не, знаю,
не, самая не самая популярная актриса. Но возьмите тех, которые не за... Ну, я не хочу сказать не замаранные, а просто ну, не участвовали в этих крутых боевиках.
А вы знаете, а мне
я
кажется,
себе представляю, как Стэтхэм, обвешанный гранатами, пулеметами и так далее, вот как они все там стоят, и он говорит, запретить оружие. А после этого дальше идет реклама его же следующего фильма.
Известная история «Пчелы против меда», вы хотите сказать?
Да. Давай запустим голосование, чтобы успеть. Да. Считаете ли вы этичным участие звезд, участвовавших в боевиках, в кампании за ограничение оружия?
Угу.
Правильно я сказал?
Правильно.
Да? Совпало все?
Совпало.
Если вы считаете, что это этично, 660-06-64. У тебя опять не работает?
Нет, пока
да?
нет.
Если, ну, ребята, ну, Рувинский, любимый, ну, нажми на кнопку какую-нибудь там. Если вы считаете, что это неэтично, нажмите 660-06-65. Значит, если этично, 660-06-64, если неэтично, 660-06-65. Если заработает, вы увидите в сетевизоре кнопки, нажмите «да-нет».
Заработало.
Голосование. Процесс пошел.
Вот я сейчас подумала, что на самом деле, может быть, в этом-то и есть какой-то дополнительный сильный эффект, когда именно какой-нибудь условный, ну, Ван Дамм, не Ван Дамм, да, но кто-то, кто постоянно снимается в боевиках, кого мы знаем по фильмам, где много стреляют, что-то постоянно взрывается, он вам говорит, что на самом деле я не такой, на самом деле так неправильно. На самом деле неправильно стрелять по людям, неправильно, что так легко достать то, из чего можно стрелять.
Стоп. Ты перепутала рекламы. Они не говорят «я не такой». Они появляются в ролике, перечисляют места массовых трагедий и от правительства требуют ограничить оружие. Они не обращаются к зрителю, они обращаются к правительству.
Ну, хорошо, они обращаются к правительству. Я принципиально о другом. Я имею в виду, что они, наоборот, обращают внимание людей на то, что вот то, что вы видели на экране, это остается на экране. В жизни вот так, в жизни, посмотрите, бывают трагедии. В жизни...
Не делают они того, что ты сказала. Ты выдаешь желаемое за действительное. Они не, говорят,
если...
что... Послушай меня, Оксана, ты не поняла. В том-то и идиотизм. Они не говорят в своей рекламе, ну, например, ребята, да, я убил многих, но это кино. На самом деле не носите оружие, потому что я, и дальше он с девочками своими, с сыновьями, дочерями...
Ну, да, я понимаю,
не в этом смысл. Тупо на экране появляются звезды ну, связанные...
Ну, да, да, да.
И они требуют от правительства, они не развенчивают себя, они не говорят, что это кино, а это жизнь. Просто тупо появляются герои вот эти вот страшные,
И они просто называют имена, а потом они говорят: мы требуем. Чего вы требуете? Вот поэтому и возмущение.
Понимаете ли, если бы это было только лишь ради того, чтобы... Если бы это не было, в том числе обращение, не было в том числе обращения ко всем людям, можно было бы написать письмо, запечатать его в конверт и отправить в правительство, пусть идет.
Так это и возмутило. Это не, ну как тебе сказать, это обращение к правительству, мы требуем. Но это видят люди, и людей это возмутило. Вот знаешь, какие результаты голосования? Поразительные. Ну-ка. Вот, например, 67,5% считают, что это этично.
Да вы что?
Да.
У меня на самом деле
32,
еще больше.
32,7% считают, что нет, а у тебя?
А у меня больше. У меня да, этично. Да, этично.
Этично, первое.
Да. 78, 22, нет.
Не понимаю. Я тебе говорю, я этого не понимаю.
Ну как, ну есть гражданская позиция, есть экранный вымысел. И если, сняв с себя грим, костюм и так далее... Вы хотите обратиться к правительству, к зрителям, не к зрителям, но вы хотите высказаться, что нужно принять меры, значит, можно это сделать.
То есть сняли, а потом пошли зарабатывать бабло именно на сценах насилия, верно? Потому что
Можно посмотреть по-другому. Они перенаправляют свою популярность, известность, свое лицо на благую цель. Вот то, что они заработали на экране. Они конвертируют.
Не знаю. Ну, хорошо,
пользу.
Да не, ну, ради бога. Я еще раз. Нет проблем. Тогда, это я обращаюсь к радиослушателям, вот к этим 67%, неча троллить Депардье. Значит, да, он... вот две его ипостаси. Первая ипостась – это то, что он подписался под 13 или 6%, если у него будет ИП и оборот, вот здесь мне вспомнили, меньше миллиона рублей в месяц. Да? Значит, в месяц, в год он может сделать 30 миллионов рублей. Это не маленькая сумма. Это раз. Значит, может быть, даже ИП. А с другой стороны, он написал Путину: у вас великая страна и очень демократичная и так далее. Нечего его троллить. Если в одном человеке может быть Джекил и Хайд, то не надо трогать Депардье.
Ну,
он
вами...
гениально вкладывается в эту
тут
логику двойной морали, конформизма, назови как хочешь.
Не согласна, но не согласна в части того, что все-таки ярость направлена не на конкретного Депардье, а на слово «выбор Депардье». Да, вот на условного Депардье, на которого упал выбор. На фоне тех, кто не может получить желаемого.
Ну да, ну хорошо, ладно. Как хорошо, что завтра суббота, и мне уже не надо...
Никуда
бить. Ничего не надо, мне некуда больше бечь.
Сейчас вот только о погоде.
Давай о погоде расскажем.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Что-то стало холодать.
Что-то
станет холодать.
Мы час назад говорили, что похолодает. Вот оно и началось.
Вот извини, вот видишь, я не обратил внимания. Сейчас ты скажешь. Павел Соколов нам пишет. То есть, если как бы порно-актеры написали бы петицию по борьбе за нравственность. Ну, это то же самое. Вот для меня, во всяком случае. Ну, все, извини, давай.
Ну, так вот.
Погода, да.
0,2 градуса выше нуля сейчас. В Москве относительная влажность 97% уже, кстати. Вот удивительное явление погоды. Слабый ливневый снег.
Ну, я понимаю это. Это образно. Мне доступно образное мышление. Ограничено, правда. Ну,
ой. Облачно сегодня в Москве до плюс одного, ну, может быть, и минус один.
Да.
Дальше, как мы уже говорили, будет холоднее завтра до минус пяти, послезавтра уже до минус девяти, 7 января до минус 12, а 8 января до минус 15 все днем.
Вот извини, но все-таки такие сообщения. А вот сообщение из Ростова-на-Дону. По-вашему, Сахаров не мог выступать в защиту мира? Ну, Сахаров создатель, один из создателей атомной бомбы. Да, не знаю. Ну,
Палка о двух концах.
Справедливо, да.
Давайте, Матвей Юрьевич,
давай.
В заключение поздравим именинников. Анастасия, Настасья, оказывается, это два разных имени. Я только что открыл для себя Федосия.
Так.
И уж совсем красивое имя Мокий. Сегодня именинники.
Моки.
Моки. Да. Поздравляем, в том числе и Моки, Матвей Гонопольский, Оксана Чиш, Ольга Рябочкина сегодня заведовала нам
благодарю,
звуком.
Благодарю Гусарова, который прислал сообщение, новое слово, депардировать.
Депардировать, что-то в этом есть.
Спасибо большое.
Ирина Меркулова и новости.
Пока.